дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами в кругу семьи. И сегодня мы с вами поговорим о семье, которая ожидает ребенка. Недаром на этой неделе был большой праздник зачатия святой праведной Анны, Пресвятой Богородицы. И в передаче сегодня принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
И прежде всего хотелось бы обсудить. Вот семья ожидает ребенка, вроде бы радостное событие, но не всегда вот это бывает, не всегда это происходит. С какими вообще психологам приходится сталкиваться состояниями семьи, супругов, которые ожидают ребенка?
Состояние полярными. От огромного счастья, ощущение такого праздника в семье, что когда смотришь на эту семейную пару и становится так радостно, вообще от того, что человек в жизни могут испытывать вот такую полноту радости, когда сияют все, когда ребенка еще нет, но уже такое чувство, ну, то есть они его пока не видят, он уже есть внутри матери, но он еще такой маленький, они еще его не видят своими глазами, но уже сердцем чувствуют, что появляется в семье еще один человек. До совершенно другого состояния полярно этому, до чувства какой-то такой обреченности, растерянности, испуга, а вообще стоит ли рожать ребенка, а может быть пойти по совету тому, что сейчас так усиленно навязывают через средства массовой информации, а может быть просто подождать, да пока сделать аборт, а может быть отложить. И вот это вот ощущение испуга, затруднения, настороженности, даже какой-то враждебности в отношении друг друга. Я не знаю, вот это совершенно другая семья и совершенно другое ощущение от будущего ребенка. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше первых семей, но к психологам обращаются часто именно тогда, когда какие-то проблемы. Поэтому приходилось встречаться с теми людьми, которые испуганы в этой ситуации. А испуганы часто, мне кажется, совершенно... Не то, что напрасно, а просто люди, такое чувство, что люди счастья своего не понимают. Это у меня такое чувство.
Но ведь многие говорят о том, что сейчас мы же его не ждали. Это ж нечаянно получилось, неожиданно. И мы еще не готовы. То есть мы еще как бы не прочувствовали вот эту родительскую роль свою. Мы его еще как бы не любим. Как мы можем его вынашивать? И у нас столько проблем, там кто-то же говорит на то, что, о том, что жить негде, кто-то говорит о том, что он еще в институте учится. Ну, то есть вот много всяких таких вот нюансов, которые говорят о том, что ну вот как, ну он-то ведь как бы не вовремя ребенок вообще-то появился.
Вот я просто вспоминаю в этом случае свои студенческие годы, потому что именно в студенческие годы, когда появляется ребенок, когда еще общежитие, когда еще такая неустроенность, а вот уже появляются дети в семейных парах молодых. И вот сколько послушала вот именно вот таких вот аргументов, что, ну, а может быть, не вовремя. И хочу сказать, что такие вопросы все-таки обычно задают люди неверующие или те, которые только-только начинают приходить к вере. Почему? А потому что верующий человек, у него... Не на уровне, а вот, а может быть так, а может быть не так, а может быть совсем по-другому. Вот не на уровне вот этих вот противоречивых мнений, а он уже сердцем, не просто чувствует, он знает сердцем, что Бог — это абсолютная любовь. И вот как родитель любящий, он никогда своему ребенку сознательно что-нибудь, какую-нибудь, вот что-то плохое не сделает, понимаете, пакость какую-нибудь своему любимому ребенку, любящий родитель, да ну никогда не сделает. А что говорить о Боге, который есть абсолютная любовь? Мне очень запомнилась одна фраза, которую сказал на проповеди священник. Он сказал так: Бог дает ребенка, и Бог дает судьбу. Ведь зачатие происходит не от механического слияния яйцеклетки со сперматозоидом. Это только внешняя сторона. Для того, чтобы произошла жизнь, это все должно развиваться дальше. Дух животворит. Господь посылает душу, понимаете? Душу посылает. А если Он посылает душу, то он посылает ее с любовью. Этот человек должен родиться. И у этого человека есть уже судьба. То есть этот человек должен родиться вот для того, чтобы с любовью он прошел по жизни, для того, чтобы он должен кому-то помочь. И сейчас говорить, что не время, может быть, ведь мы же не обладаем прозорливостью, понимаете? Вот мне опять-таки хочется рассказать ту историю, которую я недавно прочитала, и которая для меня, она очень многое объясняет. Одна журналистка познакомилась с одной старушкой, которая сидела на паперти и питалась милостыней. И вот когда разговорилась эта журналистка с этой женщиной, она была потрясена ее жизненной историей. А история жизни такова, что она была замужем в свое время, и у нее было 6 сыновей. И вот уже когда ей было после 40, она поняла, что она ожидает еще одного ребенка. И она испугалась, потому что у нее уже есть 6 детей. И уже она стала чувствовать, что постепенно, ведь надо еще его вырастить. И тоже у нее появился вот этот вопрос, ну, наверное, не вовремя, ведь все-таки уже есть сыновья, есть наследники. И она сделала аборт, оправдываясь тем, что 6 уже есть, что уже родительский долг, казалось бы. В общем, она нашла для себя всякие аргументы, что не вовремя, не сейчас. И вот когда прошло какое-то время, ей снится сон, но этот сон был как в явь. И она говорит, что ей приснился ребенок, маленький мальчик, бежит, заглядывает к ней в глаза, и она спрашивает, да кто ты такой, почему ты так стараешься взглянуть мне в глаза? Он говорит, я и есть тот самый, которого ты убила, я твой кормилец. Она говорит, да какой ты кормилец, ведь у меня уже 6 сыновей есть, у меня есть кому меня прокормить. Она говорит, нет, это я твой кормилец. И она проснулась, но проснулась от такого чувства какого-то тяжелого, чувства вины. А потом эта женщина рассказала, что была какая-то эпидемия, то ли холеры, то ли тифа, что-то вот такое. И умерли все ее сыновья. Все. И потом, во время войны, погиб ее муж. И вот сейчас прошло уже столько лет. И оказывается, что вот она, когда сидит на паперти церковной и просит милостыню, и она вспоминает тот сон, который ей приснился тогда, когда она совершила аборт. Когда он был не вовремя, он был не по возрасту. Когда, казалось бы, уже ну вот, были для нее человеческие такие объяснения, что оказалось, что он и был тот самым кормильцем. Тем самым кормильцем, который должен был упокоить ее старость. Я просто к чему хочу сказать. Если Бог дает ребенка, Бог дает судьбу. Мы сейчас, нам кажется, что вот такой расклад, что вот это с этим не совпадает, значит, надо подождать, а вот это вот с этим, когда совпадет, вот тогда я вот, и как говорят, заведу ребенка. Вот как собачку заводят, как растение какое-то заводят, вот заведу ребенка. Да если Бог уже дал эту возможность иметь ребенка, если Он уже послал этого человека в вашу жизнь, значит, надо принять это с радостью. Потому что именно вот эта вот душа может дать вам со временем такую опору и такую любовь, которую никакой другой человек вам дать не сможет, иначе бы Бог по своей любви этого ребенка бы не послал. Но здесь многое зависит еще от вас.
То есть получается, что каждая семья, которая столкнулась вот с ситуацией, когда выясняет, узнает о беременности, значит, они должны на осознанном уровне уже принять вот этого ребенка.
Принять, довериться, просто довериться, Богу довериться, понимаете? И принять его как дар. Ведь раньше, когда говорили о ребенке, и сейчас в православии так говорят, что дети — это дар Божий. Но ведь дарят самое дорогое, дарят то, что должно приносить радость. И ребенок — это дар Божий. Даже если мы этого не понимаем поначалу, но из-за того, что вот мы сейчас настроены на другое, по своему эгоизму. Но тем не менее, это надо довериться и надо принять. Надо свое сердце открыть этому ребенку. И вы увидите, через некоторое время вы увидите, что ваша вот эта вот жертва в отношении своего эгоизма, потому что я в это время хотел расслабиться, я в это время хотел пожить для себя, я в это время хотел получить удовольствие. А тут посылается душа другая, маленькая душа, которая к вам тянется, которая вас любит, еще ни за что любит, просто из-за того, что вы родители, просто вы мама и папа, а она же к вам тянется. С любовью тянется. И вот самое главное в это время, эту любовь, эту детскую, чистую любовь не оттолкнуть. и не сказать: слушай, мне некогда, я хочу повеселиться. А вот просто ответить на эту любовь своей любовью. И все. И тогда в дом придет радость. Не скорбь, а скорбь из-за своего эгоизма. Кстати сказать, вот может быть здесь и надо понять вот еще вот какую вещь. Я когда читала совсем недавно одну книгу об абортах, оккультные, корни аборта, оккультные, что меня там просто потрясло. Потрясло вот что. Что в сатанизме обязательно жертвоприношение. И жертвоприношение кровавое. И они, сатане, приносят очень часто именно детей. Потому что они чистые. И страдания чистого, чистой души, они получают от этого удовольствие. И кровь используют такого жертвоприношения в своих целях. И вот когда я читала эту книгу, и там была написана фраза такая, что мы сами того не понимая, живем в тот век, когда приносится жертва, кровавая жертва, сатанинская жертва через аборты, когда родители, не понимая того, идут на аборт, принося жертву сатане, принося жертву через свой эгоизм, через желание получить удовольствие от жизни. И вот тут я поняла, что очень многие мои сверстницы, сверстники, очень многие те люди, с которыми я общалась раньше и сейчас общаюсь, что они даже не задумывались, что аборт имеет свои корни оккультные, сатанинские. Это жертвоприношение, это убийство, это детоубийство, это кровавое приношение сатане. И то есть вот такие вещи тоже надо понять. То есть здесь ведь когда человек живет только для себя, для своего удовольствия, для своего наслаждения, он начинает не замечать других людей. Он начинает не то что не замечать Бога, а постепенно он начинает враждовать с Богом. Враждовать. Потому что он идет по пути сатанинскому. И тогда становится, и тогда отходит благодать, и тогда в семью приходят слезы. Вот. Но можно идти другим путем. Можно идти путем тем самым, который сказал Бог, который абсолютная любовь. Можно идти, живя по заповедям. И тогда человек идет совсем в другую сторону. И тогда душа испытывает совершенно другое. Не тот ужас, не ту тоску, не то ощущение бессмысленности, как ощущение вот предчувствия ада. Предчувствие, пока еще издалека, но уже как показатель, что душа чувствует, что она не туда пошла. А душа, если она живет по заповедям, если она смиренна, если она кроткая, если она доверилась Богу, а Бог есть любовь, то она и уже начинает постепенно, уже здесь, в этой жизни, душой чувствовать радость. Радость от того, что она соблюдает заповеди, она идет в нужном направлении. Душа уже предчувствует, что со временем, если она будет вот так идти, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ее ожидает та самая радость, которую все так ищут в жизни.
Хорошо, то есть получается, в любой ситуации, какая бы ситуация там сложная крайне ни была, единственное правильное решение, единственный правильный выход — это принятие этого ребенка.
Принятие.
Да? Принятие. Но дело в том, что, видите, иногда говорят о том, что я его не люблю. Вот как он будет жить? Я же его не люблю. Вот зачем же он будет? Он будет страдать, и я буду страдать, буду мучиться. Я лучше буду любить те детей, которые вот у меня есть уже, там двое или, может, один это. А этого я не люблю. Все, я его ненавижу. Вот бывают иногда, к сожалению, такие вот ситуации. В литературе бывает такое, встречается в психологической литературе, что дети должны быть желанными. Вот только желанные дети, у них все хорошо, замечательно. А если, значит, он был нежеланный, если, может, даже мама помышляла вот о таком страшном злодеянии, то тоже все на ребенке отразится потом в будущем. Насколько это вот соответствует на самом деле действительности, чтобы, может быть, кто-то из наших радиослушателей как раз вот пребывал в такой ситуации, или, может, кто-то знакомый бывает, чтобы вот можно было понять, насколько правильно, насколько истинна эта установка и вот эти вот высказывания, потому что их пишут и в детских журналах, и в журналах для родителей, и просто в литературе можно об этом прочитать, что именно вот желанные дети, они, ну, то есть фактически у них все будет замечательно. А если родители вот переживают, если как-то вот сейчас они пока не готовы принять этот дар, то это уже у ребенка будут проблемы серьезные.
Дети действительно должны быть желанными. Но вот сейчас через вот это вот желанных детей прокручивается очень много психотехник, направленных на то, как разрушить семью. Я сейчас вам просто сначала чисто психологически вот постараюсь, как что психологи говорят насчет того, что вот если, а если ребенок нежеланный, почему это может быть? А потом скажу то, как я читала у святых отцов. Вот если начну чисто психологическую сторону. Есть такая фраза у психологов, что люди очень часто не любят свидетелей своих грехов. Люди не любят свидетелей своих провалов. Я имею в виду людей неверующих, я имею в виду сейчас психологию чисто материалистическую, вот такую, которая не православную. Но в ней есть очень тонкая, почему я говорю, подмечена очень тонкая закономерность. Люди неверующие, люди очень часто любят, когда их хвалят. Люди очень часто любят встречаться с теми людьми, которые присутствовали при их успехах. Но если была какая-то ситуация, в которой человек был не на уровне, если была какая-то ситуация, за которую у человека чувство вины, то человек старается часто, не раскаянный, избегать таких людей, потому что ему стыдно. Это как напоминание о чем-то плохом, что он сделал. Так вот, это очень такая тяжелая закономерность, но она срабатывает у людей неверующих, у тех, которые не поняли, что здесь надо из этой ситуации выходить не избеганием других людей, не нападками на них, что «а он тоже плохой, у него тоже есть что-то там такое», выискивание, вот это вот какой-то открытой агрессии на него или скрытой агрессии через сплетни, что здесь надо из этой ситуации выходить не уничтожением, обесцением другого человека, другой жизни, а покаянием. Потому что пока и себя, вот эту вот грязь не вычистишь, душа будет ныть, душа будет плакать, вот как язва внутри находится в душе, как язва внутри тела находится, и больно там, и плакать хочется. И то же самое, это язва в душе. На других нападать в этом случае бесполезно. Я хочу еще сказать еще такую особенность. В консультацию часто обращаются женщины после развода, которые говорят: «Вы знаете, мне страшно в этом признаться, но я не люблю своего сына, потому что он напоминает мне очень бывшего мужа, который сделал мне очень много, принес мне очень много боли. Он также улыбается, он также говорит, он даже произносит некоторые такие же фразы». И они приходят и плачут, и говорят: «Что делать?» Так что делать? Но если мы взрослого ребенка не убиваем, потому что мы его видим, да, рука не поднимается, почему нужно избавляться от ребенка, который пока внутри? Ведь дело здесь не в ребенке. Поймите, здесь очень тонкая подмена идет. Здесь дело не в ребенке. Здесь дело в нашей душе, в нашей греховности. Я знаю несколько таких случаев, когда такие женщины, которые вдруг осознали, у них был испуг от самой себя. Что я делаю? Что я делаю? Вот это вот сердце женское подсказало, что почему из-за меня должен страдать беззащитный человек? Почему из-за меня, из-за того, что во мне не хватает этой любви, должен страдать маленький ребенок, который вот всей душой тянется к ней? Что в этом случае делается? А делается то, что православие известно 2000 лет. В этом случае женщина должна не у психолога плакать, не у подруги плакать, а пойти исповедоваться, покаяться, покаяться именно в том, что: «Господи, нет у меня этой любви, Я прям вот как вот человеку рассказывать живому, так и рассказать, проплакать Господу Богородице и сказать, что я не хочу, чтобы из-за меня страдал мой ребенок. Да, мой ребенок напоминает мужа, но ведь я сама выбрала этого мужа себе. Ведь я же сама пошла на то, чтобы с ним создать семью. И сейчас, Господи, ты вот сейчас посылаешь мне ребенка, а я, мне кажется, я его пока не люблю. Господи, ты открой мое сердце, ты дай мне любовь к этому ребенку, ты научи меня любить, ты научи меня забыть о своем эгоизме. Ты есть любовь, дай мне почувствовать эту любовь к этому ребенку. Ты дал мне эту судьбу, ты доверил мне эту душу, дай мне силы все выдержать, выдержать с любовью и воспитать человека, достойного твоей любви. Ведь когда просишь, тебе обязательно дается. И я знаю очень много женщин, которые прошли через слезы, именно через те слезы, покаянные, когда понимаешь, что надо любить, а в душе какой-то камень, а в душе какая-то обида, а в душе такое ощущение, что, наверное, еще не время. И потом, что удивительно, проходит какое-то время, и после вот этого вот ощущения мерзости от себя, что ты не можешь дать той любви, ребенок к тебе тянется, и эта душа внутри тебя уже дает признаки жизни, а у тебя пока еще в этой любви нет. Но через просьбу, через исповедь, через причащение, через покаяние, я вам говорю искренне, я знаю нескольких женщин, которые потом испытывали такую радость от общения именно с этим ребенком, которому раньше не было любви. И было так приятно на них смотреть со стороны, и испытывала такую радость от того, что у них в душе произошли такие серьезные изменения, и их сердце открылось сердцу этому ребенка, и к ним пришла радость. Вместо горя пришла радость, но начиналось это со слез. Но слава тебе, Господи, со слез покаянных и с просьбой дать любовь, которой сейчас пока не хватает, не с убийства, не с детоубийства, а с покаянных слез. И святые отцы-то что говорят? И они говорят то же самое. Когда человек страстной, он старается найти виновных в других, а себя всегда оправдывает. Но это путь в погибель, это путь слез. А когда человек начинает каяться, когда он начинает работать над своей душой, что сказано у преподобного Серафима Саровского: «Спаси сам, и вокруг тысячи тебя спасутся». Человек начинает спасаться сам, он начинает замечать, какой он грешный, он начинает, ему становится стыдно за самого себя, он начинает плакать, говорит: «Господи, я такой грешный, ты столько мне дал любви, а я такой грешный, я даже малого дать не могу». И удивительно, когда начинается это покаяние, именно к этому человеку и начинают со всех сторон люди тянуться. Почему? А потому что у него внутри просыпается искорка той самой божественной любви, она маленькая, но вокруг нее согреваются многие. И все. А все начинается с покаяния. Это таинство. Как тайна появления новой жизни. Почему он появляется сейчас, а не через 2 года, не через 5? Почему он не после окончания студенчества, а почему сейчас? А это тайна. А вот надо, чтобы сейчас. И сейчас для нас это непонятно. Надо просто довериться. Это загадка. И вот эта загадка, это надо дождаться, когда вы поймете, и сердце обрадуется, и скажется: как хорошо, что именно в этом возрасте он у меня уже такой. Это потом будет отгадка. А сейчас надо просто довериться. И все. Если не любите, просите этой любви. Если нет покаяния, просить покаяния. Это ключик. Это ключик, потому что когда дается другая душа, когда зарождается новая жизнь, это зарождается не тело, то есть помимо тела зарождается душа. И здесь надо, чтобы эта душа была счастливой. А здесь зависит многое от вас.
Жизнь человека начинается вот с момента зачатия, да?
Да.
И душа посылается тоже вот в момент зачатия. Насколько духовное состояние родителей влияет на развитие ребенка, и в случае, если там, вот как вы уже сказали, было страстное такое, да, вот состояние, что можно предпринять?
Я читала и у Паисия Святогорца, я читала у нескольких святых отцов именно то, что оказывается в момент зачатия срабатывают законы духовной наследственности, не только генетической, о чем нам говорили еще в школе. И некоторые, кто в студенчестве проходил, в общем-то, начиная со школы, начинают говорить, что есть закон генетической наследственности, что есть вот гены, что есть там хромосомы, что вот мы передаем, эти информация передается из поколения в поколение и так далее. Но практически ничего не говорится о духовной наследственности. А вот о духовной наследственности я только читала у святых отцов. И там, в частности, говорится о том, что, оказывается, духовное состояние родителей в момент зачатия сказывается на особенности их души этого ребенка. Каким образом? Если это было состояние такое страстное, то ребенок, или даже греховное такое, то когда человек грешит, благодать отходит, и ребенок становится более подверженный неблагоприятным воздействиям. Если это было состояние духовное, высокодуховное, например, известны случаи, когда святые, перед тем, как они были зачаты, родители становились на молитву и просили Господа дать душу богоугодную, чтобы она была и в радость Богу, и в радость родителям. И потом соединялись, и после этого происходило зачатие вот такого ребенка, который со временем становился святым. Сейчас, в наше время, когда многие ценности духовные сознательно разрушаются, конечно, в большинстве своих, реально смотря на жизнь, получается, что большинство детей зачинаются не с родительской молитвой. Какие последствия? А посмотрите, у нас по статистике сейчас рождается в среднем в России только 3% абсолютно здоровых детей. 3% абсолютно здоровых детей. Конечно, это еще и показатель духовного состояния родителей в момент зачатия. Ну что теперь это означает? Что если в момент зачатия не молились, если не было духовного состояния, то теперь уже все, дети обречены на страдания, на всю жизнь, чтобы они болели, чтобы они мучились, и тогда вообще тоска беспросветная и у родителей, и у детей. Ни в коем случае не так, а все совсем по-другому. Все совсем по-другому. Опять-таки, здесь перевертыши такие бывают у нас в голове только тогда, когда человек еще в православии только начинает приходить. Он только-только для себя некоторые вещи начинает открывать. Это такие мысли вот эти страшные. Они стараются вот к нам в голову и пролезть, чтобы мы эти мысли приняли. Дело в том, что я повторяю, я просто хочу, чтобы повторяю так часто для того, чтобы вы еще это поняли, не забыли, чтобы сердцем это почувствовали. Чтобы, ну, как бы точка для вас была отчета в ваших рассуждениях. Бог есть абсолютная любовь. И когда мы отходим от Его заповедей, а заповеди нам опять-таки даны по любви, что если ты будешь соблюдать эти заповеди, у тебя будет все хорошо. И в жизни у тебя будет радость, и дети твои будут жить в радости. И ты потом, когда душа выйдет из тела, когда человек умирает, и душа уходит в вечную радость, мы сердцем своим чувствуем, что мы рождены для радости, поэтому мы к этой радости так и тянемся. Но здесь нужно понять, когда мы отходим от заповедей Божьих, тогда мы отходим под этой благодатью, и тогда начинаются слезы. Для того, чтобы вернуть эту радость детям, которые зачаты вот так не богоугодно, вот так, понимаете, не то, что не богоугодно, а зачаты в состоянии, когда родители не были так духовно настроены. Вернуть это можно чем? Опять-таки, с исполнением заповедей Божьих, если не был венчанный брак. Венчаться обязательно, потому что осознанно венчаться. Не просто по ритуалу, ритуал совершить, а понимать, что это за таинство. Чтобы дети были прикрыты благодатью. Самим обязательно начинать молиться, каяться, исповедоваться, причащаться. Это все то, что дает возможность духовно возрастать детям. Вот как растения, маленькие растения, для того, чтобы они, из них выросли такие сильные растения, надо, чтобы был свет, надо, чтобы была вода, надо, чтобы была земля плодородная. Так и нашим детям, когда они растут, надо, чтобы душа питалась духовным светом, надо, чтобы и тело росло здоровым. Для этого нужно, помимо пищи обычной, еще духовная пища, причастие должно быть. исповедь, причастие. То есть от вас зависит. Если вы сделали один раз ошибку, это ничего не имеет такого, что там кармические долги, карма, там вот эти вот ужасы, которые рассказывают. Да нет этого в православии, ничего, и рядом. Бог есть любовь. Он ждет просто нашего покаяния. Когда дается, когда есть покаяние, благодать может все, вычищается все. Все. И тогда удивительным образом все преображается. Но точка отсчета, опять-таки, наше внутреннее состояние, наше покаянное чувство. И все.
Ну и в заключение нашей передачи хотелось еще спросить, каким должно быть состояние духовной матери? То есть как она должна себя вести именно вот во время беременности?
Во время беременности надо все-таки запомнить то, что тело матери является домиком для новой жизни. Домиком. И вот то состояние матери, духовное состояние матери, оно обязательно будет передаваться ребенку. Здесь огромную роль, огромное значение имеет еще и муж рядом. Если он будет давать любовь своей жене всегда, а в это время особенно, если он будет ее поддерживать, если он будет более внимательный, тактичный, если он, ну, как-то постарается, чтобы она побольше чувствовала его любовь, вот это состояние любви обязательно и передается на уровне благодарности к нему. А это состояние почувствует и ребенок, который внутри. И уже через мать, у него уже на этой стадии, уже почувствует чувство благодарности к отцу. Он сильный, он нас любит, он защищает. То здесь такие тонкие вещи идут. Но вот это вот состояние, когда ребенок вынашивается, особое пожелание и отцу, и матери. Будьте вы побольше внимательны друг к другу. Ну, постарайтесь вы проявлять поменьше эгоизма и побольше любви друг к другу. Потому что сейчас растет внутри этой женщины новый человек, который может стать вам огромной радостью, может стать солнышком в вашей семье. И вот то, насколько он будет солнышком, зависит от того, сколько тепла вы сейчас дадите друг другу. Постарайтесь, чтобы это время было проведено не, понимаете, не в таком разгуле, в страстном, потому что это все передается ребенку. Он сейчас как губка впитывает ваше состояние. Если вы сейчас разгульный, страстный, это все передается ребенку. Если вы сейчас тихий, мирный, любящий, кающийся, причащающийся, которые ходят в храм, которые просят Бога о том, чтобы был мир и любовь, это все передается ребенку. И тогда семья живет в ожидании чуда, в ожидании счастья. И тогда это счастье приходит в дом. Вот вы живите так, как в ожидании счастья, хрупкого счастья, которое надо сейчас не сломать, а помочь этому счастью вырасти. И для этого живите по заповедям, исповедуйте, причащайтесь. И старайтесь пустить эту радость в вашу жизнь через любовь к Богу.
Спасибо вам большое за участие. В заключение хотелось просто всем нашим радиослушателям пожелать всего самого доброго, чистого, светлого. И самое главное, если кто-то из наших радиослушателей сейчас находится в таком, на самом деле, радостном и благодатном состоянии ожидания ребенка, чтобы это время было одним из самых счастливых дней вашей жизни, и воспоминания потом о беременности, о вынашивании ребенка, они украшали и будущую вашу семейную жизнь. Всего вам доброго! До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь!